Свобода в обществе «Мемориал». Не банальность зла. Возможен ли этический подход в политике и войне? Джонатан Литтелл, лауреат Гонкурской премии, автор романа «Благоволительницы». Марина Ахмедова, специальный корреспондент журнала «Русский репортер». Олег Орлов, член правления общества «Мемориал», руководитель программы «Горячие точки». И Александр Черкасов, председатель правления общества «Мемориал». Я бы хотела, чтобы мы начали с очень простого вопроса. Когда в вашей жизни произошла первая встреча со злом? И Джонатан, и Саша, и Олег, и Марина в своей жизни когда-то сделали этический выбор. Возможно, он был не столько умственным, сколько эмоциональным. Это то, что заставило людей отправиться в горячие точки, на войну, заниматься судьбами людей совершенно незнакомых и чужих. Вот что было, я даже не побоюсь, что было травмой, которая заставила вас отправиться, Джонатана, первый раз в Боснию, да, в составе гуманитарной организации?
Quite honestly, I don't really know.
Честно говоря, я сам не очень знаю. Я знаю то, что меня с очень раннего возраста интересовали войны. Когда я был маленьким, я вырос во время Вьетнамской войны. И для нас война, она всегда была отражена в телевидении, в новостях. Уже в подростковом возрасте я много читал. И Босния была просто первой крупной войной, на которой смог быть достигнут определенного возраста. Для Ливана я был немножко молодоват. Хотя сейчас уже в Сирии, например, отправляется очень много фотографов, которым там 20-21 год. Просто Босния — это была той войной, которая происходила в тот момент, когда я уже сам был готов к тому, чтобы воочию видеть, что это из себя представляет. И, конечно же, вашим следующим вопросом будет, что же вас так захватывало, что вас так заинтересовало в этом, и это вопрос, на который у меня нет ответа.
In this or this, and I don't really have an answer.
И даже когда вы бесконечно возвращались на Кавказ, в те места, где происходит война, даже тогда вы не думали, почему?
Конечно, задаешь себе эти вопросы, как-то на них отвечаешь, но даже эти вопросы, заданные самому себе, не знаю, имеют ли они какое-то отношение к реальности. Когда общаешься с профессионалами, вроде бы правозащитников, военных корреспондентов, журналистов, они все дают тебе какие-то объяснения, что это должна быть какая-то информация или что там еще. Но правда в том, что просто некоторые люди больше заинтересованы или способны работать с этой тематикой. Почему это так, это вопрос таинственный. А если говорить вот конкретно о журналистах, конечно, есть определенная категория военных маньяков. И если говорить о моем опыте, то такое происходит достаточно редко. И наиболее экстремальные военные журналисты, которые идут на крайние риски, они являются наиболее серьезными и посвященными своему делу людьми. Думаю, что война является одной из наиболее экстремальных форм человеческого переживания. И уже благодаря одному этому это захватывающая тема. Если вас интересует человечность, человечество, то война является одним из его крайних экстремальных проявлений. Но вполне возможно, что некоторых людей к этому больше влечет, чем других. И это, наверное, просто очень таинственная тема.
То есть вас и вашего коллегу Томаса Двужика, фотографа, не назовешь маньяками войны или псами войны?
Нет, совсем нет.
Спасибо, Джонатан. Тот же самый вопрос к Олегу Орлову. Ваша точка похода за справедливостью, этическая точка или точка безумия?
Когда я впервые столкнулся со злом,
да,
ну, естественно, это не тогда, когда я поехал в Чечню там в первый раз. Я думаю, это в школе. Ну, на мой взгляд, там зло было разлито повсеместно. Это ежедневное двоемыслие. Вот тут молодые люди, наверное, они не знают, что такое ленинские зачеты. А мы их сдавали, ленинские зачеты. Это зло. И гораздо страшнее то, что ты этому злу боишься противостоять. Ты идешь на этот ленинский зачет, несешь какую-то полную ахинею про Владимира Ильича и влияние на современную. А еще хуже... господина Брежнева, товарища Брежнева.
Дорогого
товарища Брежнева. Это страшное зло, то, что ты боишься, и ты вынужден это говорить. Может быть, такая квинтэссенция зла в школе. Для меня был 68-й год, вот войск в Чехословакии, вот я в сентябре возвращаюсь в школу и сталкиваюсь с тем, что как взахлёб мои одноклассники говорят, как замечательно, как прекрасно. Наши войска вам в ответ на, ну, так сказать, мифы, понятно, как в ответ на любые попытки стрельбы по русским танкам, танк разворачивает башню и там сносит дом. И это вот превозносится как замечательная, так сказать, победа нашей страны. И страшное зло, что я не могу во всеуслышание сказать все, что я думаю это по этому поводу. Поэтому, наверное, вот ввод войск в Афганистан для меня был вот той точкой перелома, когда я исключительно для себя самого. Не для того, чтобы я думал, это что-то изменит. Я сказал, что я так больше не могу. В 80-м году я начал печатать дома на гектографе очень маленькое количество листовок. Десятки этих листовок, наверное, мог я изготовить. И вот ходил ночью и где-то на остановках, в подъездах развешивал. Но это что-то такое было исключительно экзистенциальное для себя самого. Страшно было, конечно, ужасно. Отсюда уже там все поездки в Чечню, занятия Северным Кавказом, горячие точки и так далее. Ну, вот, наверное, отсюда они идут.
Олег, спасибо. Саш Черкасов.
Отчасти повторю Олега, потому что, понимаете, когда берешь справочник СССР в цифрах, берешь калькулятор, доказываешь что-то преподавателю обществоведения с понятным результатом, мозги плавятся. Главная попытка понять. Поехать – это одно дело, но вот додумать что-то до точки и понять, что на самом деле происходит. Вот Олег помянул Чехословакию, а вот при мне была Польша. Что происходит в Польше, я более-менее понимал не только из радиопередач, ну и вот друзей там живущих.
Ты имеешь в виду движение «Солидарность»?
«Солидарность» и введение военного положения. Одно дело книжное знание, а другое дело, когда это приходит и происходит здесь у нас. Понимаете, в 80-е годы происходящее отчасти ведь воспринималось как повторение того, что было когда-то уже в Польше, в Чехословакии, в Венгрии. И что там после этого финала? Что после 13 декабря 81 года в Польше? И вдруг появляются поляки, которые говорят: знаете, у нас после 13 декабря 81-го жизнь-то не закончилась. Мы продолжали работать в подполье. Как интересно, они продолжали работать в условиях военного положения. Для меня вот первая поездка куда-то на юг, туда, где военное положение, это была поездка в Азербайджан в 90-м году, на самом деле для того, чтобы понять, а что это такое? Не доверяя чужим выводам, получить собственное свидетельство. Олег, по-моему, ты в Буденновск-то ехал с командой для того, чтобы на месте понять, что происходит. У вас не было плана, что делать дальше?
У нас был план попытаться вмешаться, если это удастся.
Но для того, чтобы вмешаться, нужно знать. А для того, чтобы знать, нужно присутствовать, нужно видеть, нужно понимать. Нужно быть добросовестными, любую мысль додумывать до конца. И в свидетельстве тоже стараться доходить вот этот самый край, это самое зло. А иначе все наши суждения, выводы и действия будут недобросовестными. Наверное, так.
Александр Черкасов.
Just add something to what Oleg and Sasha both answered much better than I could.
Олег и Саша ответили гораздо лучше, чем я. Особенно мне понравился ответ Олега про школу. Я вырос во Франции, у нас, конечно же, не было, мы не проходили Ленина в школе. Но даже там дети могли быть, наверное, на редкость злыми ублюдками. Это, наверное, будет фундаментальным ответом вопроса, потому что мы, ну, не, скажем, я живу со злом в течение всей своей жизни. И некоторые люди делают выбор закрыть глаза и просто пытаться делать, что его не существует. А другие люди вступают с ними в противостояние, как вот говорил Олег и Марина. Конечно же, я в этом смысле сильно отличаюсь от Олега, Саши и Марины, потому что войны, на которые присутствовал я, это были войны не в моей стране. Это всегда были чужие войны. Что совершенно отличается от случая, когда война происходит в твоей собственной стране.
Спасибо, но у меня тогда сразу следующий вопрос. Это были войны не в вашей стране. Вы понимаете, в чем разница вашего представления о Кавказе и представления тех русских, которые вот здесь, например, находятся о Кавказе? Существует такая разница?
Да, конечно, существует
разница. Можно пояснить? Мне кажется, важно то, что вы сказали, что вы воспринимаете кавказские войны как войны постколониальные. Честно говоря, не думаю, что в России все, что происходит на Кавказе, я имею в виду военные события на Кавказе, читаются через историю постколониализма советского.
We might disagree, but...
Возможно, мы не согласимся, но мне кажется, что это так, по крайней мере, если говорить о происхождении феноменов с начала 90-х годов. Конечно, все сильно видоизменилось с 90-х годов. Сейчас уже общий дискурс не о национальном освобождении, а о исламе, халифате и прочих делах. Но мне кажется, что корни конфликта с 90-х годов, они были совершенно постколониального освободительного порядка. Но, опять же, это лишь мое мнение как внешнего наблюдателя. Опять же, многие из нас в Европе очень агрессивно относятся к израильской политике в Палестине. Мы будем говорить об израильском колониализме. И, конечно же, множество людей с нами в этом отношении категорически не согласны. Тут, конечно же, есть вопрос точек зрения, и тут можно соглашаться или не соглашаться.
Можно ли сказать, что американские интеллектуалы или французские интеллектуалы воспринимают то, что происходит в России после распада Советского Союза, как некоторый опыт, который проходит все империи, которые распадались, в том числе и окраинные войны?
We haven't had so many huge empires breaking down in our lifetime, so it's hard to compare.
За нашу жизнь развалилось не так много огромных империй, так что очень сложно сравнивать. А когда я провожу этот анализ о Чечне, я также учитываю чеченскую точку зрения. И опять же, я говорю о чеченской точке зрения 90-х годов, которая отличается от нынешней. С 93-96 года дискурс большинства чеченских бойцов был в том, что Чечня никогда не принимала российского колониального правления, в отличие от Грузии и других стран. И они просто не понимали, почему другие государства, такие как Грузия, Украина, Прибалтика, получили независимость, которую не могли получить они. И причина в том, что советское правительство, которое они никогда не признавали, приняли решение еще при Сталине, что какие-то части империи станут советскими республиками, в кавычках, а другие – автономными республиками. И в 91-м году кто-то принял решение, что советские республики станут независимыми, но не автономные. И с их точки зрения это было очевидным примером колониального мышления. Это решения, в которых они не принимали участие. Есть еще история деградации ситуации в регионе последующих 15 лет, но это отдельная история.
Спасибо, Джонатан. Тот же самый вопрос к Саше и коллегу. Вы как-то для себя эту постколониальную рамку держали в голове, или это все совершенно неважно?
Джонатан очень точно, очень правильную оценку. Надо разделять Первую Чеченскую войну, Вторую Чеченскую войну и то, что сейчас происходит. Первая Чеченская война – это была, безусловно, война колониальной державы России в своей колонии. Люди боролись, безусловно, за право иметь независимую страну в Чечне. В меньшей степени это было во время Второй Чеченской войны. И уж совсем, совсем другое – это теперь. Де-факто режим, который существует в Чечне, не совсем, но все-таки частично независимый. Российские законы там не действуют. И главная ведь идея Рамзана Кадырова, на которой он обретает и обрел довольно большую популярность, в том числе и среди людей, которые поддерживали идею сепаратизма. Следующее, ребят, мы за что боролись, мы получили. Российские войска, он стоят у себя в местах дислокации. Наши чеченские бравые парни контролируют тут все, что можно. Да пускай тут любой прокурор, любой следователь попытается наводить российские порядки. Мы ему покажем его место. И опять эта независимость оказывается очень страшной. Идея независимости для чеченского народа в какой-то степени вот этими двумя периодами, масхадовским и теперь кадыровским, в общем, частично скомпрометирована.
Олег Орлов, Александр Черкасов.
Я чуть о другом. Не о реальности, а о ее восприятии. После 476 года нашей эры знали ли жители Римской империи, что империя все кончилась? Кажется, они еще несколько сот лет об этом не очень догадывались и во многом имитировали продолжение жизни этой самой империи. Как в 91-м году очень многие не поверили, что Советский Союз закончился. Очень много явлений, которые интересно было бы осмыслить в контексте действительно крушения империи прошлого. Замечу, что здесь восприятие порой важнее реальности. Откуда взялась Конституция Чеченской Республики в 91-м году? Джохар Дудаев служил в Чечне, командовал дивизией. Джохару Дудаеву были очень признательны лидеры эстонского национального движения. И многие уставные документы Чеченской Республики Ичкерии оказались в итоге переведены с эстонского. Но очень тяжело перетащить реальность с берегов Балтики в горы Кавказа. Как, кстати, другой случай, когда в 96-м году Чечня рванулась в другую сторону, по документам, из чего-то очень европейского в сторону чего-то очень исламского, был Шариатский кодекс, опубликован в Чечне. Он был с суданского через английский переведен. Даже денежные единицы по пути не успели все перевести. Почему-то штрафы за какие-то проступки там полагались в фунтах. Это была идея тогда популярная среди многих. Идея независимости от имперского центра. Но ведь в поведении, собственно, российских властей тогда, накануне Первой Чеченской войны, были именно такие имперские моменты в смысле эксплуатации имперских настроений электората. Когда после событий 93-го года вдруг выяснилось, что на выборах декабрьских не поддержана линия Ельцина, умные головы в Кремле, которые еще тогда не назывались политтехнологами, решили, а сделаем-ка мы что-то патриотическое и национальное. Вернем-ка мы отложившуюся провинцию в лоно империи и тем вернем к себе вот этот отколовшийся электорат. Мыслей и действий в контексте именно постимперском и в Москве, и на Кавказе в контексте борьбы с этой самой империей достаточно много. И, наверное, поэтому отчасти и прослеживаются параллели не только из-за фактов, не только из-за того, что руины заводов на Кавказе похожи на руины построек времен Римской империи в Британии, откуда легионы уже ушли, но и потому, что в головах слишком много этого имперского и постимперского, как сказал бы специалист, дискурса. Вопрос, кто во что верит, а не только в том, что есть на самом деле.
Александр Черкасов, спасибо. Но я бы хотела вернуться к своей постановке вопроса о небанальности зла. Каждый из вас встречался с людьми, которые держали оружие в руках, и которые убивали, назовем вещи своими именами. Можно ли сказать, что чеченские или дагестанские боевики лучше, чем федералы? Или, допустим, сирийская боевая оппозиция лучше, чем военные режимы Асада? Вообще, как с этим работать? Марина?
Я просто думаю, что у каждой страны есть своя правда. Ну, я бы не стала подходить с таким подходом, кто лучше, силовики или боевики. У силовиков есть определенные убеждения, да, почему они это делают. Если с ними поговорить, они объясняют, да, и их доводы вполне понятны.
Да, зачем они людей пытают?
Ну, это большой вопрос по поводу пыток людей. Вы знаете, я там года два назад читала в одной дагестанской газете, что собираются проводить адаптационные курсы для тех молодых людей, которые не попали на службу в МВД, но боятся вот, что они в связи с этой своей неудачей вдруг уйдут в боевики. Ну, мы видим, что если бы этих людей взяли, например, в МВД, то они бы не ушли бы в боевики. Это одни и те же люди. Их отличает только там то, что одни сидят в камуфляже в лесу, а другие там, в военной форме с табельным оружием. И я пыталась понять, почему там проходят такие жуткие пытки. Ведь нельзя сказать, что эти пытатели взяли все и приехали из России, да, что это все русские, что это спецназ, что это ОМОН. Эти пытки проводят обычные люди, дагестанцы, чеченцы, ингуши. И когда они выходят из этих застенков, где все это проходит, ты смотришь на их лица, и это вполне себе нормальные человеческие лица. Как ты можешь
Марина,
отличить?
Вот я спорю здесь с Ханной Аренд, которая говорила о том, что зло банальное, или с Ромом, который говорил, что фашизм обыкновенен. Для меня это вопрос. Я не могу представить, что эти люди, возвращаясь в свою обычную жизнь, отказываются от черт садиста.
Этого я не знаю, но когда я смотрела фильм про Нюрнбергский процесс, и пока были документальные съемки нацистов, которые совершили огромные злодеяния, я могу сказать, что они ничем не отличались от там, лиц обычных людей. Эти люди, они выходят из того же общества, из которого вышли те, кого они пытают. И я никогда бы не смогла сказать, что вот эти люди зло, и я имею право судить, кто зло, а кто не зло. Потому что, в принципе, я сама из такого же общества. То есть я думаю, что в Дагестане вот эти люди, попадая в систему, адаптируются просто к этому быстро. Я не могу их называть злом. Я в первую очередь пытаюсь примерить ситуацию на себя. Я просто не была в таких ситуациях. Я не знаю, как бы я поступила.
Спасибо, Марина. Ну, тот же самый вопрос Джонатану. Прямо задам его совсем грубо. Кто лучше, сирийская боевая оппозиция или люди Асада? Такие мысли вообще посещают?
Again, I'm not going to answer the question directly either.
Опять же, я не смогу прямо ответить на вопрос. Прежде всего, у нас проблемы с терминологией. А мы говорим о зле как какой-то самосущей вещи. А как будто бы зло обладало какой-то, существовало, обладало какой-то своей сущностью. А что, в принципе, является религиозной христианской концепцией. Добро и зло, воплощаемое Богом и сатаной. Я никогда не думаю о зле в таких сущностных параметрах. Зло – это конкретные результаты действия конкретных людей. А люди совершают злые и дурные поступки, что само по себе не обязательно означает, что они сами по себе злы. И здесь ли, в Москве, в Нью-Йорке, в любом городе существует достаточное количество больных людей. Это редко, но такое есть. Им нравится убивать людей, пытать людей, насиловать людей, причинять им боль. И, исходя из собственного опыта, я считаю, что не так же редко встречаются на войне, как и в гражданской жизни. Может быть, разве только чаще, потому что войны имеют свойство привлекать больных людей. Я бы сказал, что лишь не намного больше, чем в обычной жизни. Так что большинство людей, совершающие ужасные поступки на войне, это такие же нормальные люди, как вы и я. Подавляющее большинство, 95%. И то, что они совершают, это лишь результат сложившейся ситуации, в которой они в большинстве случаев не хотят находиться. Так что, если говорить о вопросе моральных оценок, суждений, единственный способ, который может говорить о какой-то моральной оценке, это кто совершил ошибку, которая привела к началу этого конфликта. У нас, например, в Европе в 90-х годах была определенная симпатия к чеченским боевикам. Это было не потому, что они в основном вели себя лучше, чем федералы, а потому что Россия начала этот конфликт, как Саша рассказал чуть ранее. И то же самое можно сказать о Сирии, если говорить о каких-то моральных суждениях о сирийском конфликте. Народ Сирии вышел с мирными демонстрациями в феврале и марте 2011 года, на что правительство ответило стрельбой. И потом уже в конце процесса мы видим, как правительство стреляет людей без разбора, ест их печень и так далее. И можно говорить о том, что одинаково злые поступки совершаются с обеих сторон. Но правительство Асада начало этот процесс и сделало это намеренно. Так что если говорить о какой-то моральной вине, то речь идет о правительстве. А если другая сторона, какое-то гражданское сопротивление, потеряли в этой ситуации рассудок, это лишь благодаря давлению и насилию, которым они подверглись. И я думаю, что такой же подход можно применить к определенному числу конфликтов. Так что это не столько вопрос личности. Я встречал очень приятных людей и на федеральной стороне. Я познакомился с очень приятными сербскими офицерами, с которыми выпивал, которые также были массовыми убийцами, но, в принципе, были достаточно милыми ребятами. И нельзя судить о людях о том, насколько они приятные ребята. Шамиль Басаев на уровне личных отношений был очень милым парнем. Смешной, с чувством юмора, очень гостеприимный, умный.
Still, he turned into a psychopath.
Но все равно он стал психопатом. И просто нужно разделять то, что люди делают, и то, чем они являются. И причины для действия и последствия действия, мне кажется, гораздо более важными, чем какие-то сущностные качества людей. И если говорить о книге Ганны Арендт об банальности зла, мне кажется, что это именно то, что она имела в виду под этим термином. В другой стране, в другое время, он был бы хорошим менеджером среднего звена в банке или работал бы в компании по производству пылесосов. Но родившись там, где он родился, когда он родился, он был хорошим менеджером среднего звена нацистской империи. И мне кажется, что это именно то, что пытается сказать Ганна Арендт термином, который она изобрела. И это не вопрос того, что зло само по себе банально, потому что зло как сущность не существует, речь идет о банальности людей, которые совершают зло. И мы все живем с определенными образами, фигурами, которые мы получили из литературы. Мы все представляем себе ужасающие литературные персонажи, вроде Яго, Ричарда Третьего и прочих.
Sitting in corners, rubbing their hands and going,
которые сидят в уголках, потирают ладони и смеются. И, конечно же, такие люди есть. Например, покойный Борис Березовский был из этого разряда людей. Но это достаточно редкие персонажи. И большинство злых людей, они очень серые и скучные, вроде вашего президента.
Most evil people are very gray and boring, like your president.
Спасибо, Джонатан. Сейчас нарушу ненадолго нашу договоренность не говорить о литературе и сказала бы, что Максимилиан Ауэ, ваш герой, вполне такой типичный носитель зла, ничуть не хуже Яго или Ричарда Третьего.
Question of interpretation. I feel he's a really nice guy, actually.
Это вопрос интерпретации. Мне как раз он кажется очень славным парнем.
That's my interpretation.
Но это моя интерпретация. Можете не соглашаться.
Okay, he goes a little crazy at the end, but look what he went through.
Да, ну, конечно, он немножко теряет рассудок в конце, но просто нужно учесть, что он пережил. Сейчас я читаю «Подростка» Достоевского. Если говорить о начале, то он очень похож на лицо, которое ведет повествование в «Подростке». Очень наивен и идеалист. И он хочет творить добро, просто его идея добра – это нацизм. Просто благодаря тому, что это был тот исторический промежуток, в котором он жил. Но это лишь мое мнение.
But that's my opinion.
А мне показалось, что он скорее больше похож на Родиона Раскольникова, который ложной идеей оправдывает свои действия потом.
Well, no, I don't think so. Раскольников is
нет, так что мне кажется, что Раскольников это типичный российский интеллектуал, который полностью контролируется идеей и не имеет никакой связи с реальностью. А Макс, он тоже в этом смысле идеалист, но он часть гораздо больше идеологической системы, которую он покорно следует. Он не начинает с убийства старушки топором. Хорошо, он на этом заканчивает, но он с этого не начинает. Но начинает он с того, что он просто юрист. А потом он просто делает, что ему говорят.
And then he, you know, he does what people tell him to do.
Вот в этом начале для меня ключ к пониманию вашего героя. Он просто делает то, что ему говорят. Он не подвергает критике то, что ему говорят. Он верит в то, что нацизм это отличная идея.
Well, he is very critical even at the beginning.
Он очень критичен с самого начала. Он всегда рефлексирует по поводу того, что ему предстоит сделать. Но просто результат его рефлексии приводит к тому, что он считает, что ему стоит это делать. И именно это делает его настоящим идеалистом, потому что он считает, что он жертвует свои человеческие чувство для высокой цели. И мне кажется, что среди нацистов было, на самом деле, было очень много таких людей. И я думаю, что то же самое можно сказать и о Советском Союзе. Я говорю о сталинских временах. И, конечно же, эти люди работают плечом к плечу с настоящими ублюдками.
Лена, мне кажется, оправданий.
Да, я где-то два года назад работала в Рублевской школе и преподавала там две недели литературу. Это было в рамках «Репортер меняет профессию».
Рублевская школа, это имеется в виду богатое место? Ведь Рублевка очень разное
место.
Богатая
школа. Ну, там 70 тысяч в месяц стоило обучение. Дети хотели, десятиклассники, читать «Муравьев» Вербера, а я хотела читать «Искру жизни» Ремарка. И они мне говорили, что вы нас втягиваете в эту чужую, черную, мрачную действительность. Мы живем там своими розовыми, счастливыми жизнями, не хотим мы этого всего. Один мальчик, очень похожий на еврея, он постоянно со мной ругался. Он говорил, что почему постоянно вы говорите про этих евреев? Можно подумать, что в концлагерях никто никогда не погибал, кроме евреев. Там еще были там русские, украинцы. Но я ему говорила, что Ремарк находился в той исторической действительности, он писал об этих людях. И в какой-то момент я решила, ну, в воспитательных целях дать ему почитать сцену, когда привезли новых заключенных из Польши в концлагерь, и они бежали такой круг жизни. Кто первый, ну вот кто упадет, того сжигают. И там был такой нацист Ниман, и мой мальчик, он читал это вслух, и он постепенно пока читал и отдавал команды этим людям воображаемым, он вошел в раж. И вот он уже полностью звучал как нацист, и я ужасно испугалась, потому что, в принципе, он обычный, нормальный мальчик. И я хочу сказать, что я за там, долгие годы своей работы, я бывала в разных местах, я не видела ни одного человека, который бы сидел и говорил: «Угу, сейчас-ка я пойду и совершу зло». Ну, нету таких людей. Да, понятно, что люди ошибаются, совершают проступки, но на каждом этапе они находят для себя оправдание. Потому что без самооправдания очень тяжело жить. Ты можешь за считанные дни разрушиться, если ты не найдешь для себя лично оправдание. И, как правило, это все зло, правильно говорит, оправдывается какой-то высшей благой целью. Нету. Это единицы, это маньяки, больные люди, которые там идут и специально что-то злобное делают.
Да, Марина, спасибо. Ну да, вот я пыталась, опять же, представить себе вот этого человека, у которого работа пытать ходить, и как он себе потом это все объясняет, бедный. Вот
например,
что у него в голове.
I mean, it's not just Russia now, we have this case in America.
Сейчас речь не только о России, у нас в Штатах сейчас тоже случаи. Со времен Буша, где у нас пытки были полулегализованы, и в преддверии всего этого появилось шоу на Fox, которое называлось что-то типа «24 часа», что-то в таком роде. Это была чистая пропаганда необходимости пыток. В каждом эпизоде какой-то террорист прячет бомбу, а бедный сотрудник ФБР вынужден пытать людей, чтобы узнать, где она находится. Для него это очень эмоционально тяжело, он начинает пить, разводится с женой, но он должен это делать, чтобы спасти людей. А это телевизионное шоу было создано для создания морального оправдания пыток. Так что я с вами совершенно согласен.
Спасибо, Джонатан. Я бы вопрос к Олегу Орлову и Александру Черкасу переформулировала так. Вот какую операцию нужно произвести с собою, а для меня довольно очевидное, что и Марина, и Джонатан производят с собой некоторую душевную работу для того, чтобы, так сказать, одинаково, объективно относиться к военным, к людям с оружием, к убийцам, назовем вещи своими именами, с той и с другой стороны. Вот для меня это вопрос, всегда стоявший как для журналиста, и на мои мысли о том, как я про это думаю, конечно, накладывает то, что я бывший врач по профессии, а там есть такая заповедь, да, что ты должен лечить всех, и в этом смысле я очень понимаю хирурга Шамиля Басаева. У тебя другая этика профессии. Вот как вам удавалось с этой проблемой справляться? Вообще, было ли это, Олег, проблемой?
Конечно, было проблемой, но удается и удавалось справляться. Справляться довольно трудно и страшненько. Ну, пример, да, начало Первой Чеченской войны. А мы находимся среди чеченских бойцов. И тут не только, так сказать, вот, что мы среди них, мы неизбежно начинаем им сочувствовать. Ситуация другая. Находясь среди них, находясь в подвале вот этого рескома, то есть Республиканского комитета партии, потом, значит, это президентский дворец, где Дудаев и компания, значит, держали оборону. Вот мы видели, как на тот момент, подчеркиваю, именно на начало Первой Чеченской войны относились к русским военнопленным. Вот при мне приводили этих солдат, при мне их допрашивали. Конечно, мы оказывали какое-то сдерживающее влияние. Конечно, тут, наверное, нельзя. Так сказать, наблюдатель всегда в опыт привносит какие-то изменения. Но, тем не менее, мы видели, что относится на тот момент гуманно. Так, как следует относиться к военнопленным. Мы видели госпиталь, мы его каждый день посещали, где рядом лежали русские раненые и чеченцы раненые. Чуть позже, не там, конечно, в этом подвале, но чуть позже, уже выйдя оттуда, значит, собирая информацию, мы узнали, как ровно это время относились к пленным боевикам. Ну, не буду тут описывать, все, наверное, все представляют, как к ним относились. Да, и в этот период мне действительно было довольно трудно равноценно относиться к обоим сторонам. Но потом война сделала свое. Очень скоро чеченские формирования начали относиться ровно так же, как к пленным боевикам русские, к русским пленным. Очень быстро произошло всеобщее озверение. И как я, например, и думаю, многие мои коллеги, справляемся с тем, чтобы надо одинаково относиться к обоим сторонам. Мы смотрим просто на результаты их деятельности. Результаты деятельности двух сторон обычно стирают всякую симпатию. Вот Марина говорила, ну да, конечно, ну вот сегодня он мог быть в форме милиционера, в этой серой форме быть. А если бы его приняли, он бы также вот нес там службу в милиции. А вот так вышло, что он боевик, а все равны. В какой-то степени да, но при этом... Есть, вот, Марин, в отличие от вас, мне кажется, есть зло, абсолютное зло. Я не могу понять, но не могу принять действия того милиционера, ну, не знаю, там, вот полковника Гулиева в Ингушетии. Слава богу, мы его недавно посадили. Я его могу объяснить, почему он это делал. У него убили брата. Возможно, он был травмирован этим. Но я не могу никогда оправдать, что он сделал с молодым человеком, который ни в чем не был виноват. Ну, который подумал, что, может быть, он знает что-то в боевиках. Что он с ним сделал? Какой молодой человек, слава богу, выжил? Ну, какой он остался? Понимаете, ну, понять можно, оправдать нельзя. И вот это, ну, что ж тут сделаешь? Вот сегодня он пытает, пришел домой нормальный. Не думаю. Я что он правда, пришел домой нормальный.
Вы говорите о Зелимхане, я
сгоняю.
Я ни в коем случае я это не оправдываю. Мы просто говорили о природе зла. Я всего лишь говорила, что человек не есть зло, но он впускает.
Человек не есть зло, но человек очень быстро впускает.
Конечно,
зло. И он становится с этого момента носителем зла и распространителем зла. И вот на войне это очень видно. Какая это тонкая грань. Как каждого из нас, вот каждого из нас, и у меня... Уверен, эта грань тонка. Конечно, как тут Джонатан говорил, условия создают возможность для того, чтобы это зло вошло в тебя. Война – это то условие, которое создает все возможности, чтобы эта грань была стерта. И тем не менее, Вот пример, да, в условиях войны. Ну, там, февраль 2000 года, да, вторая Чеченская война. Село Новые Алды, пригород Грозного. Приходит туда первая группа российских военных, ведут себя прилично и говорят: за нами идут другие, опасайтесь их. И вот эта первая группа, которая проходит через село, они нормально прошли войну, они только что прошли через этот Грозный, были бои, нормально. За ними идет другая группа, которая устраивает нечто ужасное. Вот у нас, пожалуйста, любые желающие могут посмотреть следы того, что они оставили, заснятые на видеопленку. Трупы женщин, стариков. И, ну, вот у нас это не заснято, но Европейским судом это зафиксировано. Грудных детей убитых. Понимаете, то есть на той же войне можно вести себя и так, и так. И последнее, что я хочу сказать. Конечно, вот действительно правильно вот сказали, что люди ищут себе оправдание. Это правда. Часто пытать. Я вот не знаю, какое можете найти оправдание эти ОМОНовцы, которые совершили это в Новых Алдах. Не представляю себя. Но знаю то оправдание, которое пытались себе, значит, оправдывать те бойцы Басаева, с которыми я ехал вместе, значит, из Буденновска в качестве заложника, значит, вот в этом, в автобусах в Чечню. Ведь по дороге они начали говорить и со мной, и с Сергеем Адамовичем Ковалевым. У них пошла рефлексия. Это были молодые ребята. Вот со мной сидел, я был вот лично ответственен, там, он за меня отвечал, я был его личным заложником, живым прикрытием у боевика. Он был студент, бывший студент, пошел воевать. И вот он со мной начал разговор. Такой же разговор же вел другой боевик, Сергей Адамович Ковалев, сидящий недалеко. Как ты это считаешь? Вы вообще совершили благо или зло? Он понимал, и он говорил: ну мы же женщин, детей, заложники взяли, ужас. Но с другой стороны, мы же это для мира. Мы же мир принесли. И вот у нас был этот разговор. Он пытался осознать, что он сотворил. Вот. И, конечно, вот помню вот такая вот маленькая последняя деталь, она трагическая теперь, поскольку мы знаем, что все это произошло. Как дальше развивались события, что никакого мира не было. А когда наши автобусы подъезжали уже к границе, занятой, контролируемой российскими войсками, а дальше, значит, горы, там чеченские бойцы все контролируют. Последний блокпост, большое трехцветное знамя, ОМОНовцы. ОМОНовцам, видимо, дали приказ никуда не высовываться, они ушли за бетонные блоки, но, тем не менее, было видно, что стоят. И вот эти бойцы чеченские, в дикой эйфории, вынув свои, значит, знамена зеленые с волком, машут ними, и что они кричат этим нашим ОМОНовцам? Они над ними издеваются? Нет. Они кричат: ребята, конец войны, слушайте, и вы, и мы живы будем. Все, ребята, будем жить. Вот просто маленькая трагическая деталь. И вот они проезжают туда, и мы знаем, что и война продолжилась, и ОМОНовцы многие-многие погибли, и почти все, да, погибли или осуждены. Правильно осуждены, я их не оправдываю ни в малейшей степени, правильно осуждены участники Буденновского рейда. Но вот их рефлексия, их осознание и представление, зачем это, есть ли оправдание этому, ну вот я вам рассказал, да, люди ищут оправдание.
Олег, спасибо. Александр Черкасов.
Понимаете, очень трудно говорить о симпатии к сторонам. Ведь все-таки стороны – такие немножко абстрактные понятия, за которыми конкретные люди. Чуть-чуть позже, чем в то время, о котором говорил Олег, я вот так систематически искал пленных в разных местах в Чечне. Знал, как их держат. Казалось бы, одинаковые люди получили власть над другими людьми, над пленными. Как они ей распоряжаются? Конечно, здесь и условия влияют. И то, как сильно бомбят или не бомбят это место и его окрестности. И то, как начальство благоволит. Но каждый раз это личный выбор человека. А я воспользуюсь соблазном. Я использую власть вот над этим человеком. Или нет? Я знаю очень достойных людей, которые удержались от такого соблазна. Знаю тех, кто с радостью ему поддался. На одной и той же стороне. У одних ни один из пленных не погиб, и все были в итоге освобождены. У других 55 могил в горах, которые еще нужно эксгумировать. хотя на одной стороне, на чеченской. Мне как-то пришлось, или не пришлось, потому что я это регулярно делал по утрам, пить чай с палачом. То есть в своей тогдашней жизни он был одним из моих коллег, он дозиметристом работал. А до того, как работать дозиметристом в атомном ведомстве, он работал карателем в другом бериевском ведомстве и охотился за литовскими партизанами. Это было раньше, за 30 лет до. И вот он уже в изрядном возрасте пытался понять, что же он делал. Это рефлексия, попытка понять, на самом деле, совершить внутренний суд над собой, она была, она прорывалась в этих разговорах. Человек может осознать, кто он есть, может пытаться вернуться оттуда. Я знаю одного, извините, боевика, который много убивал, наверное. Но вот то, как я его знаю, он много спасал людей. Если вспоминал какие-то истории, только те, в которых никого не убил. Наверное, его жизнь, жизнь воина, она привела его к какому-то выбору. Это был его личный выбор. Потому что идея... Ой, какая страшная эта вещь, идея. Вот этот мой знакомый боевик все говорил, что бойцы второй линии, кто убивает, те, кто пьют за родину стоя, те, кто идут сзади, вот как Олег говорил, не на передовой, а шли сзади, те и убивали. Они больше говорят об идее, больше себя этим мотивируют. Идея – это разрушительная вещь. Система, которая отбирает самых, что ни на есть, палачей и поднимает их наверх. Само дело, сама страшная работа, которая деформирует человека. Но прежде всего личный выбор. Всегда остается место для этого личного выбора, и на одной и той же стороне бывают очень разные люди. И поэтому мне очень тяжело относиться именно к сторонам. Хотя у какой-то из сторон бывает больше возможностей поддаться соблазну или дать этот соблазн своим бойцам. И тогда весы перевешиваются в ту или иную сторону. Но люди всегда люди, и у них всегда есть выбор.
Спасибо. Я согласна с Джонатаном в определении того, что зло – это действие, а не качество. Это действие человека, но не присущее ему имманентное качество. Однако меня вот что интересует в этом разговоре о банальности или не банальности зла, что мир, переживший в 20 веке крупнейшие войны и катастрофы, продолжает не называть зло своими именами. Например, то, что нужно было бы назвать словом «геноцид», называется военной операцией по борьбе там с чем угодно, да? Наступление на права женщин в Чечне, а именно то, как их заставляют, там, не знаю, носить платки или вообще как-то вести себя консервативным образом, объясняется тем, что это такие традиции. Или, например, прием законов Государственной Думы в течение последнего полугода, который откровенно наступает на права и свободы человека в России, объясняется это заботой о морали или нравственности. Вот как можно принести вообще представление о добре, если можно так сказать, в политическую жизнь, в социальную жизнь и в такую, вообще-то, аморальную совершенно вещь, как война. Если это возможно, по-вашему, то как это может выглядеть? Марин?
Вот я сегодня написала письмо Рамазану Абдулатипову с просьбой проявить милосердие и амнистировать тех боевиков, с которыми встречалась я, потому что они готовы пойти на мировую. Но я не верю в то, что эти люди способны будут встроиться в мирную жизнь. Я заранее уверена в провале этой операции, потому что они с ног до головы пропитаны религиозным фанатизмом. И, естественно, когда они выйдут из леса, они напрямую займутся проповеднической деятельностью. Да? Ну, мне это кажется неприемлемым в светском государстве, потому что они будут подрывать его устои, и это соседство уже для меня и для таких, как я, будет некомфортным. Но я считаю, что если они устали от войны, и если они просят мира, то нужно пойти им навстречу не для того, чтобы это дело увенчалось успехом, а для того, чтобы в процессе его совершения проявить милосердие. И это очень важно, потому что, мне кажется, на Северном Кавказе там за последние лет 15 это милосердие практически никто не проявлял. И когда тем же боевикам в осажденных домах предлагают сдаться, приводят туда их родителей, мамы ползают на коленках там по двору и говорят: «Сыночек, выйди», а сыночек максимум выглядывает один раз из окна и говорит: «Мама, уйди, не унижайся перед ними, я все равно не выйду». Потом, когда говорит с их женами, там, с какими-нибудь идеологическими лидерами, они говорят: ну, конечно, их вера крепкая, тверда, естественно, они предпочитают рай, и поэтому они не выходят. Но я видела то, что остается от них после совершения спецоперации. Можно все, что угодно говорить о твердости веры, но лица у них были довольно-то напуганные и несчастные, да, у трупов уже. Конечно, они очень боятся, что они выйдут, и их будут пытать, и в конце концов убьют, но будет это длиться долго, да, и, ну, то есть они предпочитают по-быстрому умереть там. А почему? А потому что никогда не было прецедентов милосердия. Государство воспринимается как очень такая жестокая машина, которая не задается вопросами, кто, где, зачем, почему, не разбираются индивидуально, какие-то причины, есть на этом человеке вина, нет. А если прецедент будет, если люди будут понимать, что есть кто-то, кто хочет делать добро, то я не думаю, что конкретно вот этим людям в лесу я помогу, потому что они деформированы уже до нельзя. Но те, которые в группе риска находятся, возможно, они будут делать другие выборы. Поэтому если хочешь, то добро ты можешь принести везде, всюду, и даже имея для этого минимальные инструменты. Главное же это желание. Просто если мы говорим о Кавказе, то я не видела желания делать там добро.
Марина Ахмедова, спасибо. Джонатан, тот же самый вопрос. Возможен ли моральный, этический подход к политике, войне, к таким жестоким сюжетам? Или мы вынуждены оставаться просто бесстрастными наблюдателями? Я имею в виду сейчас мы, как журналисты или как правозащитники, которые приезжают в эту зону и рассказывают обществу о том, что там видят.
Я думаю, что прежде чем говорить о внешних наблюдателях, стоит говорить про самих людей, совершающих насилие, зачинщиков. При том, что все еще далеко не идеально, но определенно существуют попытки создания каких-то норм касательно насилия, которые армия считает, в западных армиях, которые считаются приемлемыми. Система не идеальна, но она существует. Так что, когда американские солдаты убивают или насилуют людей в Ираке или Афганистане, они садятся иногда. А и причины, по которой у нас эти правила есть, потому что, по крайней мере, на уровне правительства существует идея, что есть должны существовать определенные нормы, которые контролируют насилие. А что само по себе является этическим решением. Так что, когда принимается решение об определенных нормах принятия насилия, там, не знаю, будет это вторжение в страну или вступление в войну, становится вопрос о том, как ограничить количество насилия лишь в рамках того, что достаточно для достижения цели. И это вопрос не только этический, но и практический. Потому что я думаю, что мы понимаем, что неограниченное насилие не приводит к желанному результату. И зачастую более ограниченная форма насилия будет более эффективна для достижения желанной цели. И, конечно, если говорить о западных армиях, то все равно есть ошибки, излишки, другие проблемы. Но все это происходит в рамках того, что сама по себе армия считает нормальным. А именно поэтому существуют журналисты, правозащитники, неправительственные организации, которые за ними наблюдают и зачастую осуждают эти нарушения. А я думаю, что все это существует, потому что на Западе есть идея того, что со времен Второй мировой войны, что какие-то границы все-таки не должны нарушаться. А что в глазах некоторых делает Запад «слабаком», в кавычках, но также можно сказать, что во многом это также является большой силой. Я думаю, что это возможно, но это что-то, что не приходит само по себе за 5 минут. Это требует постоянной работы. А это именно та работа, которой занимается Мемориал последние 20 лет. Юридическая работа, образовательная работа. А это использование самого российского народа для противостояния насилию правительства, армии. И это, конечно, тоже является очень этическим подходом. На глобальном уровне, наверное, это менее эффективно в контексте здесь, чем на Западе.
Джонатан, спасибо. Олег Орлов.
Собственно говоря, я соглашусь с Джонатаном. И просто в развитии того, что он сказал, в общем, ответ на вопрос, как противостоять злу в условиях вот такой страшной вещи, как война, которая является сама по себе злу, сама по себе, ответ очень простой и очень скучный. Выработаны человечеством нормы. Ну вот если говорить про войну, нормы международного гуманитарного права. Это само себе право страшненькое. Это право, как можно убивать. Вот оно, собственно говоря, о том, что началась война, убийство разрешено, но в определенных пределах. Вот за этими пределами нельзя. Вот понимаете, человечество выработало вот такие нормы. И эти нормы действительно, если их соблюдать, не позволяют развязываться вот этим самым страшным инстинктом, о которых мы говорили, да? Вот этим вот сломом внутри массы солдат, вот этой внутренней перегородки, и тогда женщины, дети, старики, неважно, всех положим. Соблюдать просто некие определенные нормы. Соответственно, уставы, приказы и так далее. На основании этих международных норм надо вносить изменения в уставы российской армии, изменения в нормативные акты, которыми действуют у нас внутренние войска и так далее, и так далее. Если же говорить не о войне на самом деле, вот в точном определении этого слова, а о том, что сейчас происходит на Северном Кавказе, все-таки там не совсем война. Понимаете, то тут тоже очень простой и скучный ответ. Соблюдать нормы, прежде всего, уголовно-процессуального права. Ну и уголовного кодекса тоже. Ну давайте хотя бы УПК. Вот если бы уголовно-процессуальный кодекс соблюдался бы хотя бы во многих случаях в ходе контртеррористической операции, мы бы сейчас имели совсем другую ситуацию на Северном Кавказе. Я думаю, значительно лучшую.
Спасибо, Олег Орлов. Александр Черкасов.
Во-первых, гуманитарному праву действительно достаточно много лет. Однако для того, чтобы оно заработало как нечто осознанное обществом, как ни странно, понадобились свободные СМИ, которые действуют достаточно быстро. Середина 19 века. Телеграф, фотография. Гордон Рассел, его репортажи из Крыма, репортажи с полей гражданской войны в Штатах. Воспоминания о Сольферино, написанные Жаном Анри Дюнаном. И у нас появляется первая Женевская конвенция. Это возникает как институт, пустивший корни в обществе. После этого возникло движение Красного Креста. Поэтому работа журналистов здесь важнейшая. Все преступления совершаются в темноте, там, откуда нет никакой информации, кроме официальной. Но есть и другой момент. Действительно, если нет войны, да в любом случае, есть критерии справедливости. Все, наверное, помнят эту замечательную сцену, как спартанцы кидают послов Дария в колодец. Но мало кто знает, что было дальше. Спартанцы, чтобы продемонстрировать свою неустрашимость и лаконическую храбрость, послали своих послов к Дарию. Мол, мы твоих убили, ты наших убей. На что Дарий заметил: я не буду убивать их. Тогда бы я уподобился им и утратил бы право их судить. Если государство считает себя носителем справедливости, оно не может опускаться до уровня тех, с кем борется. Критерии справедливости воина, они тоже достаточно давние. Гуго Гроций их сформулировал когда? 300 лет назад? Больше? Не помню. Так что инструмент, он старенький. Но кроме инструментов правовых, есть еще один важный момент. Убийство – это же нехорошая вещь. А что у нас, как совмещалась заповедь «не убий» в России, в старой России, с армейской службой? А вы знаете, что солдат, участвовавших в войнах, убивавших, год не допускали к причастию? Церковь так и помнила эту заповедь «не убий». Ну, или не церковь. Давайте помнить про еще важную для нас, не воюющих, но живущих в воюющей стране, в стране, переполненной насилием, одну очень важную книжку, написанную полвека назад уже, или даже больше. Юлий Даниэль, «Говорит Москва». Что нужно делать, когда в твоем городе объявлен день открытых убийств? Герой для себя как-то решает. Герой, воевавший человек, он решает: нет, нельзя запереться у себя в квартире, нельзя провести этот день, заложив дверь ломом. Надо выйти на улицу. Выйти на улицу и не убить. Этим спасешь кого-нибудь, может, себя.
–
Свобода в обществе «Мемориал» – не банальность зла. Возможен ли этический подход в политике и в войне? За нашим столом были Джонатан Литтел, лауреат Гонкурской премии, автор романа «Благоволительницы», Марина Ахмедова, специальный корреспондент журнала «Русский репортер», Олег Орлов, член правления общества «Мемориал» и руководитель программы «Горячие точки», Александр Черкасов, председатель правления общества «Мемориал». Вела программу Елена Фанайлова.
Шестидесятилетие Норильского восстания.
При отправке на этап застрелен один заключенный.
И они с автоматом бьют, а в это время вся зона выскочила.
Проведены мероприятия по усилению охраны периметра зоны в две линии надзирательским составом.
7 бумажных змеев несли с собой до 300 листовок.
Большинство из нас попали в лагерь только потому, что были в плену.
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.